Послание к евреям, 11 глава. Это удивительная глава, где разные портреты героев веры. Сегодня у нас еще один такой ряд людей, посвященных Богу. Итак, 11 глава, послание к евреям. 17 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Давайте помолимся. Благодарим мы Тебя, наш Господь и Бог, за Слово Твое. Мы молимся Тебе, Боже наш, благослови нас, чтобы Слово Твое, оно приносило плод, чтобы оно проникало до разделения души и духа, составов и мозгов. Господь, мы молимся Тебе, даруй, чтобы Твое живое, вечное Слово, оно преобразило жизнь каждого из нас. Господь, да будет Тебе и в этом честь, и слава, и хвала. Аминь. Для каждого из нас есть что-то свое, что мы боимся потерять, и с чем мы не готовы мириться. Для кого-то это будет потеря любимой работы, для кого-то хороших друзей, для третьего человека это хорошие машины. Однако у большинства из нас, мне так кажется, есть страх потерять своих близких, родных, страх за свою жизнь, страх потерять своих собственных детей или мучиться от ужасной болезни на постели. Это может, наверное, присниться только в страшном сне. И эти потери человек переживает труднее всего, тяжелее всего с ними справиться. Именно поэтому, когда мы читаем с вами книгу Иова, помните, сатана пришел к Богу и говорит: кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все. И именно поэтому он уничтожает 10 детей, насылает на Иова страшную лютую проказу. Один известный пастор написал книгу о том, как он каждый день приближался к своей смерти. И он пишет следующее: «Я научился, что все мы страдаем в жизни. И это без исключения. Это может быть рак, это может быть развод, это может быть потеря ребенка. Это может быть надломленность, это может быть депрессия. Неважно, что мы переживаем, но мы всегда боремся с чем-либо. Это часть жизни, что называется быть человеком. Вопрос только в том, где мы находим надежду, когда мы находимся среди этой борьбы. Моя борьба началась с того, что мне был диагностирован БАС осенью 2000 года. БАС – это боковой амиотрофический склероз или болезнь Шарко. Это заболевание, когда умирают нейроны в ваших нервах. И, соответственно, электрические импульсы из вашего мозга не достигают ваших мышц. И, следовательно, мышцы умирают тоже. Ученые до сих пор не знают, в чем причина этого заболевания. Для него нет лечения. И вследствие того, что БАС, умирают мышцы, это дегенеративное заболевание, с течением времени становится все хуже и хуже. Нет такого времени, когда это заболевание стабилизируется. Нет времени, когда есть улучшение. Этот латеральный или боковой амиотрофический склероз – это как нисходящая спираль. Месяц за месяцем становится все хуже. Это смертельное, убийственное заболевание. Когда мне диагностировали его, то врачи дали мне не больше 2-3 лет жизни и сказали, что большую часть жизни я буду просто беспомощным. Хотя я никогда не боялся умереть, но я настолько был озабочен всеми этими событиями, что погрузился в туман отчаяния. Я переживал о том, что ждет меня в будущем. И мне потребовались месяцы, чтобы выйти из него. Вместе с этим я научился нескольким великим урокам. И я понял, что все люди страдают. И есть общий знаменатель для наших страданий. Нам достаточно просто и легко петь песню «Все Иисусу отдаю я». Когда мы сталкиваемся с трудностями и проблемами, когда они касаются нас за живое, то это гораздо сложнее сказать: «Господи, я Тебе отдаю». К сожалению, Жизнь любого человека – это потери и страдания. Хотим ли мы или нет, мы постоянно сталкиваемся с реальностью смерти, с реальностью потерь. И в нашей жизни есть что-то, что пугает нас, что приводит нас в трепет, о чем мы начинаем кричать, мы начинаем к Богу вопить. В этот момент нам нужна просто точка опоры, за которую нам бы стоило ухватиться. В этот момент советы типа «вот просто крепись, брат», они не помогают. Нам нужно Божье Слово, которое поможет нам не только увидеть примеры великих людей, которые умирали. Нам нужно Слово, которое ободрит нас и направит. В этот момент нам нужен Христос, тот, кто помогает нам довериться Его силе преобразить этот мир. Нам нужно упование на Его обещание вернуть те потери, с которыми мы пытаемся справиться. Когда мы читаем этот текст, мне бы хотелось, чтобы вот одна центральная истина, идея, она где-то глубоко засела в наше сердце. Верующий человек, он может преодолеть любую проблему, любое переживание, любую скорбь, если только он уповает на преображающую силу Христа. Нам нужно уцепиться за эту силу, за Христа самого. Только так мы сможем пережить потери близких друзей или собственную смерть. Когда вы читаете вот этот текст, по крайней мере, две серьезных потери вы можете увидеть здесь. Во-первых, это потеря близкого человека, и, во-вторых, потеря собственной жизни. Мы не так часто говорим о смерти в нашем собрании. Эта тема, она, ну, я бы сказал, не очень популярная. Гораздо популярнее говорить о радости, о счастье, о каком-то вдохновении. Но когда мы читаем с вами Писание, мы видим, что это книга, которая открывает нам очень важные, жизнеутверждающие темы. Как человек может преодолевать даже такие серьезные потери. Итак, давайте первая серьезная потеря, с которыми мы сталкиваемся, хотим мы того или нет, это утрата близких друзей, людей, родственников. Когда мы читаем с вами вот этот наш текст, мы видим, что первый, наверное, момент, который мы можем здесь увидеть, Авраам был внутренне готов к проверке своей веры. И то, что необходимо каждому из нас, нам нужно с вами быть готовыми к этой проверке. Проверке, которая наступит не тогда, когда мы ее ожидаем, но тогда, когда Бог скажет: «Сейчас это время». Посмотрите, пожалуйста, еще раз вместе со мной 17 стих. «Веруя Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Когда мы с вами читаем вот эту книгу, книгу «Бытие», время странствования Авраама, мы можем увидеть с вами несколько таких очень потрясающих моментов. Бог пообещал Аврааму: «Авраам, я дам тебе землю». Я дам тебе благословение, я дам тебе множество народа. Практически жизнь Авраама, она уже подходит к концу. Вот в этот момент ему приблизительно около 120 лет, и, соответственно, его сыну Исааку около 20 лет. Ему до сих пор у него нету огромного количества потомков, до сих пор у него нету всей земли. И посмотрите, здесь Бог сказал Аврааму, это читаем мы в книге «Бытие», в 22 главе, в 22 стихе. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Бог как будто бы специально подчеркивает: «Авраам, есть сын твой, единственный, ты его любишь, Исаака, вот его возьми». Нам кажется это немного странным. В книге «Бытие» там написана еще такая фраза: «Бог, искушая Авраама, сказал». И здесь в нашем 17 стихе та же самая идея. Бог, веруя Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака. Мы думаем, как же так? Неужели Бог хочет какое-то зло причинить человеку? Неужели Бог действительно сам автор зла? Нет. Помните, пресвитер Иаков, он говорит в 1 главе, 2 стихе: «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. То же самое слово. Но здесь оно всегда, или чаще оно всегда, чаще оно используется в двух коннотациях. Это либо позитивная такая коннотация испытания, когда человек испытан, и он подтверждает верность своей веры, либо испытание, которое приносит разрушение. И вот здесь это испытание, которое приносит укрепление, подтверждение веры Авраама. Бог говорит: Авраам, возьми сына твоего, единственного, пойди принеси жертву. Кто из вас застал советское время, вы наверняка помните разные пропагандистские такие штучки, когда говорили: вот баптисты, они там в жертву приносят. Я не знаю, откуда они взяли, возможно, отсюда, возможно. Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Бог всегда был против человеческих жертв. Нигде в Библии Бог не повелевает приносить человеческих жертв. Наоборот, Он сурово выступает против языческих традиций Израиля, когда люди приносили в жертву идолам своих первенцев. Но здесь Бог говорит: Авраам, возьми своего сына, первенца. Почему так происходит? Бог хотел, чтобы Авраам подтвердил, что он любит Бога больше всего на свете, больше, чем даже единственного, долгожданного, любимого сына. На самом деле, это не единственное вот место Священного Писания, где Бог заявляет о своей исключительной любви, о своих исключительных правах на нас с вами. Помните, в Евангелии от Луки, 14 главе, 26 стихе, автор говорит следующее: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Христос не говорит здесь об эмоциональной такой ненависти, а вот чувство ярости по отношению к нашим близким. Иначе бы мы должны сказать более, что и самих себя мы должны также ненавидеть. Но здесь говорится о противоположности любви, привязанности, сердечному такому привязанности, которая есть у человека. Он должен любить Бога больше всего на свете. Сегодня мне бы хотелось побольше, чтобы мы с вами поговорили о тех отношениях, которые мы ценим больше всего на свете. Но действительно, кто может быть ближе для нас, чем наши родители? Или чем наши дети? Это самые близкие люди. О них мы переживаем больше всего на свете. Именно поэтому мать может вставать поздно вечером, ночью не спать. Почему? Для нее ребенок и его благополучие, оно самое-самое важное. И действительно, когда мы переживаем о наших детях, это видно, все это могут увидеть. Посмотрите просто на ленту в Фейсбуке, кому-нибудь к мамочке зайдите. О чем она рассказывает? Ну, конечно, о своих детях. Какие они замечательные, какие они прекрасные. Однако, мне хотелось бы, чтобы вы увидели вот что. Если Богу нужно будет допустить болезнь до ваших детей, или даже смерть, готовы ли вы это принять, если вы будете знать, что это послужит духовному благу вашего чада? Знаете, мы часто говорим правильные вещи, правильные слова, но когда мы начинаем сталкиваться с этой ситуацией, возникает истерика: «Господи, пожалуйста, только не это, только верни мне моего любимого!» И мы не можем смиренно довериться Божьей руке. И это не означает, что мы проявляем пассивность, и когда наш ребенок заболел. Это не означает, что нам абсолютно безразлично, лечить его или нет. Ни в коем случае. Проблема только в том, что если мы прикладываем все силы, которые от нас зависят, и дальше смиренно доверяем результат Богу, и молимся и говорим: «Господь, это твое дитя, это твой человек, ты имеешь право дать ему жизнь или забрать, и я доверяю тебе». Один человек очень интересно сказал, он сказал, что если Бог даже прикажет мне выпить яд, то я приму его из его руки, так как это будет благо для меня. К сожалению, люди не хотят брать яд из Божьей руки. Почему? Потому что в их понимании яд или благо – это что-то другое, не то, что Бог им дает. И они воспринимают тогда, когда Бог им дает что-то неприятное, как ну, такую нападку на их собственное благо, на их собственное понимание счастья. И здесь, когда мы читаем вот этот наш текст, Авраам, зная Бога, веря в Бога, будучи искушаем, он принес жертву своего сына. Друзья мои, мне кажется, нам нужно напоминать себе постоянно об одной очень важной истине. Дети, которых Бог нам дал, это не наши дети. Родители, которые у нас есть, это всего лишь временный подарок. Я не имею права присваивать Божьи подарки себе. Я не имею права использовать детей как средство манипуляции, моих, воплощения моих амбиций. Обычно родители вот так они пытаются. То, чего они сами не добились в жизни, они пытаются теперь это воплотить через своих детей. И теперь представьте, что если их ребенок умирает, тогда они начинают кричать: «Бог, нет, ты так не можешь поступить!» Один из известных людей 19 века, его звали Джордж Мюллер, он содержал приюты и в них обеспечивал около, по разным временам, от 1200 до 1400 детей. И вот, когда он потерял свою жену на ее похоронах, он проповедовал на стих из Псалма 118, 69 текст. «Благ и благодетелен Господь». Позже Мюллер говорил: «С каждым днем я больше убеждаюсь, как много потеряли мы и сироты. И все же я должен сказать, что мне не надо прилагать усилий, чтобы быть радостным. Мое сердце полно покоя само собой. Мы со своей дорогой дочерью не желаем, чтобы покойная снова вернулась к нам, чтобы жить здесь на земле. Не хотел бы я этого и тогда, если бы это было в моих силах, чтобы ее вернуть. Бог взял ее к себе, и мы не ропщим на это». Друзья мои, кто из нас смог бы самому себе сказать, когда он теряет что-то близкое, родное, дорогое: «Благ и благодетелен Господь»? Иногда мы воспринимаем жизнь как временную, и это хорошо, это правильно. И тогда, когда мы думаем о тех людях, которых мы потеряли, мы понимаем, что это не просто невосполнимая утрата. Мы понимаем, что они идут, если это верующие люди, туда, где есть Христос, туда, где счастье. Один брат, пастор, он рассказывал, что он проповедовал приблизительно такую же тему, и через несколько недель случилась серьезная проблема с его отцом, его отец умирал, и он говорил: «Знаете, гораздо легче проповедовать, гораздо труднее это переживать». И это действительно так. Но посмотрите, когда мы читаем этот текст: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес и единородного». Здесь интересно, автор использует два слова. Он говорит: принес жертву Исаака и принес единородного. То есть первый вот этот вот глагол, он подчеркивает результат, завершенность. А второй, он показывает поспешность. И когда вы читаете историю Авраама, Бог явился ему ночью. И мы могли бы ожидать, что, наверное, через недельку, может быть, через две, через месяц Авраам бы отправился. Нет, ничего подобного. Следующим утром Авраам встает и отправляется. Не ждет ни минуты. Он идет туда, куда Бог ему повелел. Посмотрите, 18 стих. Почему так происходит? Авраам знал Божие Слово, в котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Для патриарха было важно уцепиться за Божие Слово, за Божие обетование. Это было якорем, которое могло удержать лодку Авраама вот среди этого бушующего моря. Он понимал, что Бог заключил с ним вечный завет. Когда мы читаем 17 главу книги «Бытие», Бог говорит: «В Исааке наречется себе семя». В 21 главе книги «Бытие» Бог снова повторяет и говорит: «Не Измаил, а Исаак будет твоим единственным сыном, через которого ты получишь благословение». Апостол Павел в послании к Римлянам, в 8 главе, в 9 главе, он расшифровывает эту идею, он говорит, что верующие люди, они могут быть... Авраам, когда думает о том семени, которое он получит, он думает о Христе, который однажды придет. И верующие все имеют благословение через Христа, поэтому здесь единственное время наречется тебе семя. Бог пообещал, что Исаак будет тем избранным потомком. И очевидно, что здесь Авраам цепляется вот за эту идею. Господь, ты пообещал мне, что Исаак будет моим потомком. Бог – самая авторитетная личность во Вселенной. А если так, Бог не может солгать. Богу я могу доверять. Бог не раз подтверждал свои обещания. Помните, Бог дал Аврааму обещание: «У тебя будет сын». И несмотря на то, что он уже был старый, его супруга была чрезвычайно пожилой женщиной, у них родился ребенок. Бог всегда верен. Бог открылся Аврааму под своим именем «Я Бог Всемогущий» в 17 главе книги Бытие. А если Он Всемогущий? Если Он управляет абсолютно всем, это значит, что Авраам может Ему довериться, довериться Его Слову. Друзья мои, мне кажется, что иногда происходит таким образом, что хотя мы декларируем какие-то правильные вещи, мы можем жить как функциональные атеисты. Что я имею в виду? То есть, как будто бы Бога нету рядом с нами, как будто бы Он никаким образом не влияет на нашу жизнь. Например, когда мы говорим «Бог мой щит», «Он моя опора», «Он мое упование», это значит, что я доверяю Ему полностью свою жизнь. Я понимаю, что моя логика, она может где-то страдать. Но я цепляюсь за Его Слово, за Его обещание. Давайте один пример, может быть. Я думаю, что он будет более понятным. Представим себе, когда мы читаем Божье Слово, мы ясно видим, Бог говорит, если тебя кто-то обидел, прости его. Простить обидчика – это то, что Писание нам повелевает. Не вспоминать преступления. Однако, что говорит нам наш опыт? Ха, я его прощу. Так завтра же он сделает то же самое. И что же тогда будет? Нет, не стоит. Лучше я запишу это куда-то в свою долговую книгу. И потом, при случае, я ему скажу, а знаешь ты, что сделал? А вспомни, ведь ты, ну хоть ты и просишь прощения, а все равно, я знаю, что ты все равно повторяешь одно и то же. И в этот момент люди, хотя и провозглашают правильные вещи, по сути, они являются функциональными атеистами. Они отрекаются от Божьей силы, отрекаются от Божьего Слова, отрекаются от повиновения Ему. Они верят в то, что они понимают, в то, что они думают, что правильно им является. И они думают, вот это, если я прощу, это будет зло для меня. Но посмотрите, нам нужно прекратить слушать свое внутреннее радио, которое лжет нам порой. Нам нужно уцепиться за Божье Слово, которое никогда не обманывает. Нам нужно доверять этому Слову. Что делал Авраам? Почему он достаточно просто и легко принял даже смерть, возможную смерть своего сына? Он верил Божьему Слову. Но, посмотрите, есть еще одно, что помогло ему принять смерть своего сына. Мы об этом с вами читаем чуть ниже, 19 стих. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». Поэтому и получил его в предзнаменование. Некоторые люди думают, что если мы доверяем Божьему Слову, мы становимся такими зомби. То есть нам уже нужно отключить свой разум и пожалуй, просто слепо следовать правилам. Посмотрите, здесь интересное слово использует автор. Он говорит, ибо он думал, что Бог силен. Он думал, и здесь автор использует слово логисамефо, логисаменос. То есть и близко к этому слову логикос, от этого происходит наше слово логика. То есть Авраам взвешивал, оценивал, он пытался сам себе объяснить. Посмотрите, у Авраама была дилемма. Бог с одной стороны сказал ему, Авраам, через тебя, через твоего сына Исаака будет много потомков. Авраам это принял. С другой стороны, Бог ему говорит, Авраам, твоего сына, единственного, любимого, ты должен принести в жертву. Два Божьих слова, которые, казалось бы, противоречат друг другу. И Авраам подчиняется Божьему слову даже тогда, когда, казалось бы, нету логики в них. Он встает и идет. Но мне думается, что в течение тех трех дней, которые они шли на эту гору Мария, у Авраама было время поразмыслить о том, что Бог ему сказал. И во время этого пути, по всей видимости, он приходит к пониманию. Раз Бог сказал, значит, он может выполнить это слово. Каким образом? Он, самое разумное, он может воскресить мертвого Исаака. Подумайте, пожалуйста, об Аврааме. У него не было 66 книг Библии. Я думаю, что, наверное, он ни разу не встречался с тем, чтобы кто-то воскресал. Даже праведник Авель, которого убил его брат, не воскрес. Не было нигде записано того, чтобы вот был человек, и он воскрес. Единственный человек, наверное, который закончил свою жизнь очень необычно, это Енох. Он вдруг перестал жить, и все, Бог его забрал. Но Авраам верил Божьему Слову, он думал, если Бог смог оживить утробу Сары, которая не могла носить дитя, значит, Бог сможет оживить и моего сына, Исаака. И поэтому он без колебаний заносит нож над своим сыном. Если бы Авраам смотрел только на то, что его окружало, только на это видимое, материальное, он бы обязательно дрогнул. Он бы постарался последние деньки провести со своим сыном Исааком. Когда он шел со своими слугами, и они его спросили, вернее, и он говорит им, мы пойдем с Исааком, и он твердо, уверенно говорит, мы вернемся. Авраам не просто смотрел на то, что его окружает, он видел гораздо больше. Он видел то, что будет за этой смертью. В обычной нашей жизни мы понимаем, мертвые не воскресают. Разбитая чашка сама по себе не склеивается. Старая машина не становится новой. Это понятно. Но Авраам смотрел на то, что было за гранью смерти. Авраам думал о Боге, который силен сделать его сына живым. Поэтому здесь автор говорит, и он получил его в предзнаменование. Или буквально он получил его как парабол, образ, символ. Здесь автор использует именно это слово. То есть Исаак стал символом грядущего Христа. Христа, который принесет себя в жертву за людей, который пострадает за грехи всего этого мира, на которого обрушится гнев Божий, ярость за преступления, которые совершили вы и я, и все люди, которые жили в этом мире. Христос, как самый идеальный человек, как идеальный Адам, он воскрес из мертвых. И хотя Исаак, он не воскрес реально, но это был образ того будущего события, которое будет. Посмотрите, братья и сестры, Авраам не цепляется за то, что он видит. Он идет дальше. К сожалению, немало христиан, я вижу, которые пытаются вечность или христианство, ее это использовать для современной, для жизни их здесь, на земле. Например, вы видите или слышите, как с наступлением весны многие люди, молодые люди идут в спортзал. И это неплохо, с одной стороны. Но с другой стороны, когда вы спросите, а зачем ты это хочешь сделать? И они скажут, ну, так весна же, на пляже надо же будет там майку снять, а как же вот я так, такой хилый и слабый? Посмотрите, друзья мои, люди много времени и сил вкладывают в эту телесную оболочку, которая через 50, через 70 лет разрушится и будет абсолютно никому не нужна. О скромном Стюарте Родриго Алвес из английской авиакомпании мы бы, наверное, никогда бы не могли услышать, если бы не $250 000, которые он потратил на пластические операции. Они изменили парня до неузнаваемости. Теперь он не просто Родриго Алвес, он Кен, бойфренд куклы Барби. В школе Родриго был полным, бесформенным парнем, его постоянно дразнили и обижали. И это подтолкнуло будущего Кена совершенствоваться с помощью такого столь радикального пути. Он пишет, «Вообще-то я не планировал становиться куклой Кеном, Такое прозвище дали мне журналисты, но меня это не обижает. Просто я хотел стать лучше, и сейчас я действительно счастлив. Всего вот Родриго Кен перенес около 30 пластических операций, включая расширение улыбки, липосакцию, инъекции ботокса, лицевые импланты, которые полностью изменили его внешность. Британские хирурги уже боятся сотрудничать с парнем, потому что дальнейшие операции, они просто небезопасны для его здоровья. Но Элвис не огорчается. Он просто отправился в Колумбию, где оперируют за маленькие деньги всех и все. К сожалению, люди, они хотя и провозглашают правильные вещи, они говорят, да, мы стремимся к небесам, но они вкладывают всего себя вот в этот мир. Они посвящают все свое время, деньги, силы на то, чтобы каким-то образом здесь прожить в этой жизни. Апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам, он говорит, если только мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы, помните там как? Несчастнее всех людей. Друзья мои, люди могут говорить, что они верят в воскресение, но они живут для сегодняшних наслаждений, отдыха, каких-то ценностей. И они практически не думают о том, как Бог будет их оценивать или что скажет Бог о них. Я не скажу, что то, как мы живем, на то, на чем мы ездим, это не важно. Но я бы сказал, это важно как инструмент для того, чтобы получить гораздо больше. Это инструмент для того, чтобы поддержать наше существование, для того, чтобы наша жизнь приносила пользу вечности. И я даже сказал бы больше, я переживаю о том, что тогда, когда верующие люди теряют кого-то из близких друзей, они думают, все, моя жизнь закончилась здесь. Нету никого, кто бы мог теперь меня поддержать, который бы мог бы мне протянуть просто руку помощи. И люди забывают, что есть гораздо больше. Люди думают, что, находясь с гробом своего верующего друга, они думают, ну как же так, он ушел раньше? Почему же так произошло? Но по идее, если мы думаем, верим в воскресение, наш вопрос должен быть другим. Господи, я хотел быть раньше него. Я хотел бы раньше него уйти. Я хотел бы быть с тобою сейчас. Это, знаете, анекдот. Говорят, когда приходят на свадьбу, лучше бывать на похоронах, чем на свадьбах, потому что на похоронах не спрашивают, когда ты следующий. Когда мы размышляем о самих себе, мы должны сказать, я хочу быть следующим. Я хочу обязательно быстрее разрешиться, как Павел говорит, и быть со Христом. Друзья мои, вот этот текст, он нам показывает две таких серьезных потери. И первая потеря – это потеря близкого человека, близких друзей, родственников. Вторая потеря, которую человек может преодолеть с помощью Божьей силы – это потеря собственной жизни. Посмотрите, пожалуйста, 20 и 21 стихи. Автор говорит, «Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и наклонился, и поклонился наверх жезла своего». Когда мы читаем послание к евреям, мы понимаем, что автор пишет такое ободрение для тех людей, которые находятся в достаточно сложных обстоятельствах. Представьте себе, кого-то из них бросали в тюрьмы, кого-то из них предавали на смерть, и автор говорит, вам не только нужно будет своих друзей хоронить, вам нужно быть готовым к тому, чтобы просто закончить свою жизнь. И здесь он подчеркивает, посмотрите, верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Благословил – это не просто такое пожелание, ну, будь благословен. Нет. Это не просто пожелание добра или блага в жизни этого человека. Это пророчество, которое Бог сказал через вот этого патриарха или через этих патриархов, того, что будет в будущем. Вспомните, как Исаак благословлял своего сына. Но вообще у него не было, конечно, идеи или планов, чтобы Иакова благословить. Помните, Исав готовил всегда лучшую еду, и он был расположен к этому, он зовет своего сына старшего и говорит, Исав, слушай, по всей видимости, скоро мне надо умирать, но я хочу, чтобы мое сердце расположилось И чтобы благословила тебя душа моя, иди, что-нибудь приготовь мне вкусненькое. Посмотрите. Исаак забывает о том, что его старший сын женился на хананьянках, о том, что он пренебрег своим первородством. Он все это забывает. У него есть плотское желание поесть хорошо, и потом его душа благословит его старшего сына. И вместе с тем он не смог осуществить это своего плана. Иаков обманом забрал это. Но через это мы видим, все равно выполнился Божий план. Бог решил через Иакова произвести избранный народ и Мессию, чтобы произошел через потомков Иакова. Что-то подобное мы видим и в случае с Иосифом. Он благословляет сыновей, его отец Иаков благословляет его сыновей, Ефрема и Манассию. И помните, старший был, это Манассия, младший Ефрем. Но Иаков, когда благословляет, он перекрещивает руки. Иосиф говорит: отец, ну не так, подожди, больше благословения должно достаться первенцу. Пожалуйста, ну как-то по-другому надо, поменяй свои руки. Иаков говорит: нет, нет, что ты, я знаю, что так будет, что твой старший сын, он тоже от него произойдет великий народ, но младший сын, он особенный. Его племя будет самое влиятельное, самое большое в Израиле. Другими словами, когда патриархи произносят свое благословение, это не просто пожелание хорошего там в будущем. Это пророчество, это то, что Бог приготовил. И когда пророки возвещали вот это о будущем, они смотрели дальше, дальше своей смерти. Посмотрите, здесь написано: «Верую Иаков, умирая». То есть у Иакова была эта вера как инструмент, с помощью которого он простирался за грань своей земной жизни. Как Авраам, так и остальные патриархи, они верили в то, что однажды Бог произведет великий народ. В то, что однажды придет Мессия. И именно поэтому Иаков поклонился наверх своего жезла, как символ странствования в свой небесный город. Церковь Божия, опять, мы не часто говорим о смерти, но мне бы хотелось, чтобы сегодня мы поговорили о том, или вы подумали о своей личной смерти. Когда человек умирает, он подходит к финишной черте. Ему нужно подвести будет итог того, что он сделал. И представьте себе, что если бы вам нужно было умереть прямо сегодня, прямо сейчас, что бы вы могли принести Богу? Какие результаты? Кто-то может сказать: ну, в моей жизни были только конфликты, проблемы, разочарования. Кто-то скажет: ну, я пытался, Господь, что-то сделать для тебя. Друзья мои, что в вашей жизни поменялось? Каким образом преобразился ваш характер? Каким образом Бог использовал вас, чтобы другие люди увидели через вас Христа? Знаете, мы опять можем говорить правильные вещи. И мы можем говорить, что мы готовы пожертвовать ради Христа своей жизнью. Но если вы сегодня не готовы отдать для Христа самое дорогое, если вы готовы только цепляться за это земное, то позвольте я вам скажу, вы не сможете никогда принести ко Христу ничего толкового. Вы будете переживать о своем бизнесе, о нарастающем кризисе, о увеличивающихся тратах, о том или о другом. Но когда вы будете умирать, что вы принесете к Господу? Если сердце ваше привязано к земному, если сердце ваше здесь, какие небесные ценности вы принесете туда? Один из пуритан в 20-летнем возрасте, он принял для себя следующее решение. Он говорит следующее: представим, что на земле в одно время есть всего лишь один настоящий христианин во всех отношениях, соответствующий этому наименованию, в котором христианство всегда сияло бы, подобно светильнику, и который был бы образцом совершенства и добродетели, с какой стороны на него ни посмотри. Намерен стараться изо всех сил, чтобы в моем поколении этим человеком был я. Послушайте, намерен стараться изо всех сил, чтобы в моем поколении этим человеком был я. Можете ли вы сказать сами о себе? Я хочу стараться, чтобы я был вот этим христианином, который соответствует всем признакам совершенства и добродетеля. Это то, что нам нужно напоминать себе постоянно. Патриархи, когда они пророчествовали о будущем, они видели те благословения, которые Бог обещал. И вместе с тем они видели то будущее избавление, которое Бог обещал. Посмотрите 22 стих. «Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». И здесь очень важно посмотреть, что Иосиф, там, будучи в Египте, он говорит: «Потомки, пожалуйста, вынесите мои кости отсюда». Смотрите, Иосиф прожил в Египте практически всю свою сознательную жизнь. С Палестиной у него не очень такие хорошие отношения сложились. Там его братья продали, там он испытывал притеснение. Но, живя в Египте, занимая самое высшее положение среди народа, он говорит: «Моя земля не здесь, и однажды Бог выведет вас». Очевидно, просто из уст в уста передавались те обещания Бога, которые Бог говорил Аврааму и другим патриархам. Помните, в Бытие, 46 главе, прямо буквально перед переселением в Египет, Бог является Иакову и говорит: «Иаков, не бойся, иди, потом я выведу народ». До этого, в 15 главе, Бог является Аврааму и говорит: «Авраам, потомки твои будут в течение 400 лет в притеснении, они в угнетении будут, но потом они выйдут оттуда с великим имуществом». И хотя вот в жизни Иосифа ничего такого не предвещало, не было никаких предпосылок, что будет рабство, Иосиф умирал с ожиданием, что Бог освободит его народ, он выведет его. Рассказывают про архиепископа Кентерберийского Кранмера. 21 марта 1556 года его привели в церковь Святой Марии. Он был одет в грязные, разорванные одежды, которые надели на него во время разжалования. Церковь Святой Марии была наполнена радостными римскими католиками и печальными протестантами, которые все вместе ожидали услышать причины его отречения. Кранмер молился, затем он поднялся и сказал, что хочет дать некоторые благочестивые увещания. И он сказал: «Я подошел к концу моей жизни. Когда оценивается вся моя прошедшая жизнь и будущее. И так как я сейчас вижу небо, готовое принять меня, или же ад, готовый поглотить меня, я должен провозгласить мою истинную веру и то, во что я верю, не скрывая ничего, потому что сейчас не время скрывать сказанное или написанное мною в прошлом. А теперь я подошел к великим вещам, которые сильно тревожат мою совесть. Больше, чем когда-либо, сделанное мною или сказанное мною во всей моей жизни. И это есть распространение написанного мною, которое противоречит истине, и от которого я сейчас отказываюсь или отрекаюсь». Там, если вы прочитаете историю вот этого архиепископа Кентерберийского Кранмера, он стал протестантом, но потом под давлением разных людей он подписал отречение от своей веры в Христа и веры в протестантские, в принципе, идеи. И здесь уже, в принципе, в конце своей жизни он говорит следующее: «Эти вещи были написаны моей собственной рукой, и они противоречат истине, в которую я верю всем своим сердцем. Они написаны были под страхом смерти, чтобы спасти свою жизнь, если бы это было возможно. К этому относятся все документы и бумаги, которые я написал или подписал своей собственной рукой после моего разжалования, в которых содержится множество ложных утверждений. А так как я своей собственной рукой согрешил и написал противное моему сердцу, то моя рука должна быть наказана. Поэтому, когда вспыхнет пламя, она должна сгореть первой. А что касается Папы, я отвергаю его, как врага Христова и Антихриста, со всеми его ложными доктринами». Несколько монахов грубо стащили Кранмера с платформы и повели к месту сожжения, оскорбляя и насмехаясь над ним по дороге. На месте сожжения он преклонил колени и помолился, а затем поднялся, снял свою одежду, оставшись лишь в белье, и спокойно стоял, пока железные цепи его привязывали к столбу. Вокруг него разложили солому, сверху положили хворост. Когда пламя полыхнуло вокруг него, этот истинный человек Божий, который однажды ослабел, но затем снова обратился к истине, исполнил то, что он сам определил для себя. Он протянул свою правую руку и держал ее в огне твердо и непоколебимо до тех пор, пока она не почернела, как уголь. Когда она горела, он часто повторял: «Это недостойная правая рука». Казалось, что боль и смерть ничего не значили для него. Все тело оставалось неподвижным в огне, стоя у столба, к которому он был привязан. Насколько позволял ему голос, он повторял: «Это недостойная правая рука». А также сказано мучеником Стефаном: «Господи Иисусе, прими дух мой». Когда пламя бушевало вокруг него, почти скрывшее его из своей ярости, он испустил дух и встретил своего Господа. Друзья, почему Крамер страдал? Ради чего? И есть только одно. Он страдал ради славы небес. Он ожидал этого избавления, избавления от этой греховной плоти. Посмотрите, здесь мы читаем веру Иосиф. Вера Иосифа, она базировалась на обещании Бога. Бог обещал отдать всю Палестину его народу. Иосиф серьезно был настроен, и он говорит: «Я завещаю вам, я приказываю относительно моих костей, не забудьте их здесь, отнесите их в Палестину. Я твердо верю, что Бог выполнит свое обещание». Гроб Иосифа, он был таким напоминанием, немым напоминанием для всех евреев в последующие века. Бог выведет их из Египта. Подумайте, насколько важно было вот это напоминание для читателей. Они испытывали физические притеснения. И только уповая на Христа, они могли ожидать этого избавления, которое в конце концов Христос принесет для них. Когда я думаю о будущем воскресении, прежде всего я думаю об избавлении от своей греховной природы. Знаете, я думаю, что наконец там не будет ни нечестивых желаний, ни жестких слов, ни похотливых мыслей, ни необдуманных греховных поступков. Наступит эра полной чистоты и святости. Все, что мы делаем сейчас, оно часто несет эту примесь греховности. Господь обещает, этот момент наступит. В послании к Римлянам, 8 главе, апостол Павел говорит: «Ибо я думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суетению добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Однажды наступит тот день, когда Господь даст совершенное тело. Тело, которое не страдает от аллергии, от неизлечимых болезней, от боли. Закончится навсегда этот период. И мы ожидаем того момента, когда Господь воскресит наши тела. И это момент избавления, это момент радости и счастья. В тот момент, когда Христос вернется на землю, Бог преобразит не только нас самих, верующих в Него, Он преобразит и всю землю. И пророки об этом говорят, это будет удивительное время, когда ребенок будет играть над норою змеи, а лев будет пастись рядом с волом. Именно в этот момент Христос будет по-настоящему владыкой всей вселенной. Когда мы смотрим туда, мы говорим: «Господь, гряди. Гряди скорее, мы ожидаем Тебя. Мы ожидаем, гряди, Господи». Давайте вернемся к самому началу нашей истории. Я прочитал отрывок из книги Эда Добсона «Взгляд сквозь туман». Это один из известных пасторов. Несмотря на прогнозы врачей, Эд Добсон прожил 11 лет. Он извлек немало уроков в своей жизни, но главный урок для него заключался вот в чем. Небеса для него стали не просто обычной привычной фразой. Не только то, о чем он проповедовал. Он говорит, Есть для меня самые прекрасные минуты, это тогда, когда я провожу время с моими детьми, с моей женой. Он говорит, но небеса – это то, что гораздо лучше, гораздо лучше. Это то, что будет не просто длиться какое-то время, мгновение, но длиться вечно. Пастор научился доверять вот этой Божьей силе, которая может преобразить его распадающееся тело, когда перестают двигаться его мышцы, и последние его диафрагмы и межреберные мышцы, они уже больше не могут расширяться, и человек просто умирает от удушья. Но он знал, что Бог силен однажды восстановить. В небесах мы сможем оценить вот это потрясающее чувство святости, нового тела и возвращение тех потерь, которые мы потеряли. Когда мы смотрим на этот мир, нам кажется, что есть что-то, что мы теряем постоянно. И нам страшно и больно из-за этого. Нам страшно и больно, когда умирают наши друзья или родные. Нам страшно и больно самим приближаться к дню смерти. Но, глядя на этот текст, автор послания к евреям говорит, верою мы можем преодолевать и это. Верою в силу Божию. Веру в грядущее восстановление –